В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничений. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 21 июня. Среда. И в ближайший час говорить будем о таком. В чем особенности украинского национализма Виктора Медведчука?
Это было насамперед самоуправление. Самоуправление не территории, а громад.
И что станет с Донецким краеведческим музеем после освобождения Донецка?
Звикли дуже часто на нас дивитися, як на індустріальний, шахтний регіон, але насправді це дуже красива земля.
На студії сьогодні ми обсудимо возможності поставок літального оружия в Україну і Соединенных Штатов. Почему летальное американское оружие необходимо Украине? Какое именно? И как на такие поставки может отреагировать Россия? Сегодня у нас в гостях военный эксперт, журналист Юрий Бутусов, а также российский политолог Виктор Мироненко. Друзья, общение в студии начнется сразу после выпуска новостей, поэтому далеко не отходите от приемников и отвечайте на вопрос эфира. Вопрос к вам. Как вы считаете, стоит ли Соединенным Штатам предоставить Украине летальное вооружение, о чем много говорят? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Сейчас в эфире обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп обсудили возможность поставки угля и сжиженного газа в Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. Петр Порошенко отметил, что во время переговоров обсуждались два блока вопросов – о мирном урегулировании вооруженного конфликта и реформ в Украине. Петр Порошенко, напомню, находится с рабочим визитом в Вашингтоне. Он уже встретился с президентом и вице-президентом США, государственным секретарем, министрами обороны и энергетики, а также руководителями Международного валютного фонда и Всемирного банка. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе экс-президента Леонида Кучмы Дарка Алифер. Последний раз участники переговоров собирались 7 июня. Тогда они договорились продолжить верификацию заложников, которые после обмена хотели бы остаться на территории подконтрольной Киеву. Таких, как утверждает украинская сторона, есть несколько сотен человек. Один украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, больше всего обстрелов было зафиксировано на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку гарячою точкою було Кримське. На Донецькому напрямку вчора кількість обстрілів з боку ворога суттєво зменшилася. Окупанти відкривали вогонь по Авдіївці. Маріупольський напрямок. Абсолютна більшість епізодів порушення режиму тиші відбулася на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
Луганские сепаратисты, в свою очередь, заявили об обстрелах со стороны украинских военных населенных пунктов Калиново, Сокольники, Калиновка, Обозная, Желобок. Донецкие сепаратисты сообщили об обстрелах 19 подконтрольных им населенных пунктов со стороны вооруженных сил Украины. Специалисты приступили к работам по восстановлению электроснабжения прифронтовых Зайцево, Жованки и других населенных пунктов вблизи Майорска. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, ремонтные бригады прокладывают новую линию длиной более 5 километров. Жебривский уточнил, что новая линия, как и старая, будет находиться в той же прифронтовой зоне, но не на линии огня. Планируется, что работы будут завершены до 31 июля. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 22 июня, на Луганщине и Донеччине прогнозируется переменная облачность. Ночью ожидается дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. В районе Ясиноваты на территории временно неподконтрольной Украине двое сепаратистов в форме военного типа, один из которых был вооружен автоматом, напали на бронированный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Никто из персонала миссии не пострадал. Мнения о произошедшем разделились. Одни говорят о выходках недисциплинированных сепаратистов. Другие считают, что в таких нападениях прослеживается целенаправленное запугивание всех европейских миссий. Группировка ДНР обвиняет украинские спецслужбы. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
На своем ресурсе ОБСЕ опубликовало сообщение о том, что 20 июня в районе Синоватой на подконтрольной боевикам территории неизвестные военные напали на патруль мониторинговой миссии. На своем ресурсе представители ОБСЕ описали ситуацию, когда два патруля на бронированных машинах подверглись нападению боевиков.
Вооруженный мужчина подбежал ко второму автомобилю СММ и попытался сначала открыть дверь со стороны водителя, а затем разбить прикладом боковое стекло. После этого вооруженный мужчина повернулся и направил автомат на водителя и пассажира на переднем сидении во втором автомобиле патруля номер 2. В ответ на эту угрозу оба сотрудника миссии подняли руки вверх. Когда вооруженный мужчина подошел к боковой части автомобиля и попытался открыть дверь со стороны пассажира на переднем сидении, водитель нажал на педаль газа. Затем наблюдатели увидели, что он выпустил в воздух очередь из стрелкового оружия, за которой произвел 3 выстрела. По их оценке, огонь был направлен на автомобиль патруля.
Боевики утверждают, что уже поймали и допросили тех, кто стрелял в сотрудников миссии ОБСЕ. Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб. Такова версия сепаратистов. На Донбассе очень много маргиналов, собравшихся со всего региона из всей России. Да и сама российская армия не самая дисциплинированная. На руках очень много неподконтрольного оружия, и подобные инциденты будут еще повторяться, считает директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала.
Питання дисципліни, як на мене, там є гостре і навряд чи є повний контроль над всіма формуваннями військовими. Ще раз хочу підкреслити, достатньо дивно було би, якби саме керівники тих військових іноземних, по великому рахунку, російських баз, як я називаю ДНР, щоб вони давали ті чи інші вказівки напряму, щоб здійснювалися напади на місію ОБСЄ. Тобто я не бачу тут логіки.
Введення міжнародних підрозділень в виді вооруженої місії ОБСЄ і миротворчого контингента ООН обсуждается неоднократно. Россия умышленно запугивает представителей мониторинговой миссии, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Русские прекрасно знают отношение европейцев вообще мира к человеческой жизни и целью запугивания. Для европейцев должны понимать, что при любом, так сказать, увеличении контингента ОБСЕ уже начнутся серьезные жертвы. И это такой сигнал четкий, просто это понимают не в открытую, это понимают уже дипломаты, что никакой гарантии того, что они просто тупо не будут стрелять, нету, потому что вторая сторона не заинтересована в деэскалации конфликта.
По рассказам самих сотрудников, попавших под обстрел, пули в автомобиль не попали. В 11:21, в то время как все автомобили патрулей СММ покидали данный район, наблюдатели видели, что вооруженный мужчина держал их на прицеле своего автомата. Впоследствии наблюдатели благополучно вернулись на свою базу в Донецке. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Украинский националист. Так охарактеризовал во время прямой линии с россиянами президент России Владимир Путин своего кума Виктора Медведчука, которого многие в самой Украине считают самым пророссийским политиком в стране. Украинские историки и политологи считают, это знак, что с популярностью русского мира в Украине совсем плохо. Подробнее в моем собственном материале на эту тему.
У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист.
Так, во время прямой линии с россиянами охарактеризовал Владимир Путин Виктора Медведчука, в бывшем главу администрации президента Леонида Кучмы, а теперь главу партии «Украинский выбор». В Украине у Медведчука реноме одного из самых пророссийских политиков в стране. Много лет подряд он выступает за так называемую федерализацию Украины и ее вступление в таможенный союз.
Его система взглядов основана на трудах тоже, скажем, условно, украинских националистов, это Грушевский, Франко, Дорогоманов или что-то в этом роде, Черновил, они все исходили из того, что Украина должна быть, независимой, но должна быть федеративным государством.
Историк Александр Полий с Путиным согласен. В том плане, что перечисленные им деятели действительно украинские националисты, патриоты Украины. За это и удостоены быть изображенными на украинских гривнях. Но с федерализмом, который они якобы исповедовали, Путин, по мнению Полия, все же погорячился.
Если говорить про стародавні часи, то Драгоманов справді висловлювався щось подібне. Але у нього це було насамперед самоуправління. Самоуправління не території, а громад. Область в їхньому розумінні не була суб'єктом. Суб'єктом була лише громада. В розумінні Путіна, звичайно, ніхто з українських діячів за федералізацію не виступали, тому що в розумінні Путіна федералізація України – це розподіл її на різні частини і потрапляння окремих частин під вплив Росії.
Паралелі між Медведчуком і Грушевським сипяться і із-за разного їх отношення к вічному фактору української внутрішньої політики – восточному сусіду.
Що стосується дружби з Росією, то, наприклад, дуже показовий є приклад Грушевського, який сказав, що зрозумів Росію лише після того, як вони йому спалили власний будинок прямим артилерійським вогнем, коли обстрілювали Київ в січні 1918 року. Розуміння Росії у всіх цих діячів еволюціонувало серйозно.
То, що Путін сравнив федералізм Медведчука і децентралізацію В'ячеслава Чорновола, говорить о том, що Путін не оставив ідеї розчленить Україну, як м'яко пытался сделать это до війни, говорить політолог Олеся Яхно.
Таким образом Путін подумав, що якщо він упомянет там таких людей, там як Грушевський, як кого там ще упомянув, Драгоманова, як і дойдет до элит уже из постсоветской Украины, я имею в виду 91-го года, и упомянет Чорновола, то он покажет, что идея федерализации, она хорошая. То, опять же, вот не понимает российская власть, что все, что было до 2014 года и после 2014 года опыта войны со стороны Российской Федерации приобретает совсем другой смысл. То Путин это еще раз повторил. Ну, как бы это подтверждает оторванность от вообще понимания происходящего в Украине.
Если Путин заходит через наших українських діячів, пропагуючи свої різноманітні ідеї, то це свідчить про те, що прямо вже заходити Путін в Україну не може, йому тут ніхто не вірить. Це є хороший знак.
От імені України Віктор Медведчук приймає участь в мінських переговорах. Там, по данным СМИ, он занимается вопросом обмена пленными между Украиной и сепаратистами. Также, по данным СМИ, он является кумом Владимира Путина. И, по мнению некоторых российских обозревателей, только ему в украинском политикуме российский президент полностью доверяет. Денис Тимошенко, Донбасс Реалии. Киевский Майдан развел по разные стороны баррикад друзей и родственников, отцов и детей. Аннексия Крыма и война на востоке Украины не только разорвали связи между некогда близкими людьми, но порой заставляли их поднять оружие друг против друга. Как преодолеть кризис в отношениях, вызванный расхождениями в политических убеждениях? Работающие в Украине специалисты по семейным проблемам уже накопили в этом огромный опыт. Этот опыт сегодня может для многих оказаться бесценным, особенно для тех, кто не разделяет политические взгляды своих близких. Подробнее в материале журналистки проекта «Настоящее время» Марины Ступак.
Вадим и его родители живут в Киеве. Когда на востоке Украины началась война, ни одна встреча или застолье с родными не заканчивались для него без скандала. Говорит, попытки переубедить друг друга напрасны.
Мой отец на сегодняшний день отказался от украинского гражданства и принимает российское гражданство. Уже. При том, что, живя в Киеве, как только я начинаю говорить о том, что война на востоке – это русские, как только я говорю о том, что это Путин, это вызывает резкое противодействие. Мы нашли для себя выход в следующем. Перестать эту проблему обсуждать.
Просто перестать обсуждать проблему недостаточно, уверен психолог Андрей Козинчук. Попытаться наладить диалог гораздо важнее, считает он.
Они просто вот в длинный ящик перекладывают и не хотят об этом общаться. А на самом деле каждый раз, когда они приезжают к маме на блинчики, они думают, вот какие вкусные блинчики, но... Ну как она могла проголосовать там за Вилкула? Я не могу этого понять. Поэтому если у вас с родителями какая-то, ну, политические разногласия, надо набраться смелости, мужества и, главное, терпения. И проговорить до конца. Не доказать свою точку зрения в политике, а сказать, что для меня важнее с тобой отношения, чем с политикой.
Знакомы конфликты в семье Александру. Сам родом из России, в столице Украины он живет уже 10 лет. В Киев переехала его мама.
И, к сожалению, она транслирует именно такой пророссийскую точку зрения. Даже вот просто фраза там, я не знаю, там тот же самый Майдан или Яценюк или Порошенко, не важно, что там дальше следует, да, по тексту, но вот эта фамилия уже вызывает в ней негатив, и она не настроена дальше слушать про то, что там происходит. На первом этапе, конечно же, происходили большие ссоры, потому что ты хочешь человека переубедить, ты хочешь его задавить фактами, переманить на свою сторону, но на самом деле... Но это очень, это практически невозможно.
Андрей Казинчук с подобными конфликтными ситуациями сталкивался неоднократно. Помочь удается далеко не всем.
Есть такие, у меня есть такие случаи, которые не общаются вообще. Просто не общаются. Как правило, это те родители, у кого остались в Крыму, а дети здесь находятся. Родители говорят, я согласен с тобой общаться, если ты приедешь в Крым, примешь российское гражданство и будешь проходить службу в вооруженных силах Российской Федерации. Вот. Только после этого мы начнем с тобой общаться. Естественно, дети такого принять не могут.
Андрей Казинчук говорит, родители и дети к нему ни разу не решались приходить вместе, но в итоге договаривались в семье на политические темы не говорить. Были и пары, которые приняли решение расстаться.
В Луганской области после обесточивания нескольких военных объектов энергетиками власти региона захотели передать энергокомпанию под государственное управление. В областной администрации считают, что это позволит в дальнейшем не допускать отключения военных и гражданских объектов на территории области. Сами энергетики комментировать подобные предложения руководства Луганщины не хотят. Что же касается обесточивания объектов, то эта мера вынужденная, говорят в энергокомпании, так как другие пути взыскания долгов не работают.
Очередной виток кризиса на Луганщине стартовал в понедельник, когда энергетики начали отключать от энергоснабжения военные объекты на территории региона. В тот день были обесточены 3 объекта возле города Счастье и еще 4 в Попаснянском районе. По словам коммерческого директора Луганского энергетического объединения Елены Богодух, военным отключали электричество из-за задолженности, которая составляет 7 миллионов гривен. Долги накапливались в основном из-за того, что в свое время не были заключены договоры на поставку электроэнергии. По словам Елены Богодух, в день отключения произошел конфликт между энергетиками и военными.
Начальник части инфоларет с 3 вооруженными людьми был, забран. И где-то порядка часа с ним была проведена беседа. И сказано о том, что если подобное отключение повторится, то разговор будет совсем другой.
По словам энергетиков, военные отпустили начальника районных электрических сетей после вмешательства заместителя губернатора региона Юрия Клименко. Сам Юрий Клименко нам подтвердил, что военные действительно задерживали руководителя РЭС, но ни физического, ни психологического воздействия на него не оказывали.
Да, действительно, задерживался руководитель Счастинского РЭС, задерживался военным для того, чтобы он дал пояснения, на подставе яких вказивок он отключил объекты, на которых находятся военнослужащие Сбройных сил Украины, которые действительно выполняют свои задачи в зоне проведения антитеррористической операции. И отключение от электроэнергии, по большому счету, угрожает эффективному и качественному выполнению своего служебного долга.
Тем временем спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что о ситуации с отключением электричества в администрации знают и ищут варианты для решения проблемы.
Все знаходиться під контролем, є необхідні резерви для того, щоб продовжувати роботу, а ситуація із встановленням електропостачання обов'язково буде в найближчий час вирішена.
Электричество действительно вернулось на все отключенные ранее военные объекты. Об этом рассказал генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай. По его словам, сегодня в областной администрации прошло совещание с участием руководства региона, энергетиков и силовиков. И были получены некоторые обещания от военных.
Военные взяли на себя обязательство сегодня предоставить договор. Мы должны в течение 2 дней его подписать, отдать. И они в течение 10 дней чего-то нам должны подписать.
Однако ситуация с отключением военных объектов энергетиками имеет свое продолжение. Власти региона заговорили о необходимости вмешаться в управление Луганским энергетическим объединением, чтобы в дальнейшем избегать отключения от энергоснабжения военных и гражданских объектов. В частности, по словам заместителя губернатора области Юрия Клименко, они видят 2 варианта развития событий. Либо на время АТО передать предприятие в государственное управление, или же выдать лицензию на создание схожего по функциям предприятия, которому и будет передано в управление ЛЭО. При этом собственник предприятия не поменяется. В самом ЛЭО такие предложения комментировать не захотели. Алексей Виноградов, Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Тема дня. студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Мы переходим к общению в нашей студии. У нас в гостях Юрий Бутусов, журналист и военный эксперт. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Говорить будем о возможностях поставок летального вооружения в Украину из Соединенных Штатов. Почему оно необходимо Украине? Какое именно оружие и как на такие поставки может отреагировать Россия? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, с вашей точки зрения, стоит ли Соединенным Штатам предоставить Украине летальное вооружение? Еще раз номер 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Юрий, первый вопрос к вам. Ваши впечатления от вчерашней встречи Порошенко Дональда Трампа? В частности, встречался Порошенко и с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Как думаете, обсуждали ли вот вопрос нашего сегодняшнего разговора?
Я думаю, что это и было основной темой встречи, которая проходила. Думаю, что результаты, какие будут приняты, мы сразу все равно не узнаем. Вряд ли эти решения принимались мгновенно. Надо отметить, что сейчас в американской администрации идет замена команд, в том числе во внешнеполитическом ведомстве. Поэтому, насколько известно, те специалисты, аналитики, которые занимались Восточной Европой и Украиной, сейчас там радикальное обновление, мало кто остался. Поэтому я не думаю, что в Америке такие вопросы, вопрос украинский, будет приниматься решение Трампом на месте. Ситуация этого не диктует. И я думаю, что это будет просто еще один из кирпичиков, на основе которого новая Вашингтонская администрация выработает, я надеюсь, в ближайшее время какую-то новую стратегию своих действий, если выработает. К сожалению, вот за последний год мы видим стагнацию в украино-американских отношениях, к сожалению, в военной сфере. То есть при сохранении политической поддержки, безусловной сохранении необходимого для нас курса по санкциям против Российской Федерации, тем не менее мы видим стагнацию и замедление темпов сотрудничества и, к сожалению, даже торможение.
А в чем дело? Вот в этой неразберихе, о которой вы говорите, кадровой?
К сожалению, основа проблем Украины находится не за рубежом Украины, а в самой Украине прежде всего. Мы не смогли вовремя адекватно представить порядок действий, который был бы адекватен и понятен в Вашингтоне. Вот по военной реформе Украина не провела ряд ключевых реформ, которые как раз Вашингтон требовал, которые Америка считает базовыми для того, чтобы мы могли развиваться. Ну, в частности, это демонополизация, разгосударствление Укроборонпрома. Вот, то есть, как основного залога нормального развития военной промышленности. То есть, все эти меры не были приняты Украиной, в том числе там, разделение должностей в военном руководстве.
Сейчас поэтому... Порошенко приехал в Вашингтон уже вот с вот такой планом действий, бить в определенную точку, добиться поставок летального вооружения.
Я не думаю, что Порошенко пришел туда, что куда-то бить. Я думаю, это не в том положении. Я думаю, что президент Украины, я думаю, что приехал прежде всего внести ясность в формат сотрудничества с Америкой, показать, куда мы движемся, какой курс реформ проводится в Украине, то есть таким образом показать, что мы являемся надежными, серьезными партнерами на международной арене, и Украина – это не источник проблем, а это, наоборот, островок стабильности в Восточной Европе у границ России. Поэтому я думаю, что прежде всего была декларация, ну, скажем, вот нашего курса, и второе – это необходимость понимания, что хочет видеть Соединенные Штаты, каков будет курс нового американского руководства по Украине. Вот, я думаю, что это, если говорить глобально, два основных результата. Для того, чтобы и Украина, и Соединенные Штаты могли сформировать новую стратегию в новых условиях по взаимодействию.
В своей статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» под названием «Военная помощь США. Новый подход Трампа», вы утверждаете, что Украине необходима поставка летального вооружения. Объясните нашим слушателям, почему.
Дело в том, что российская армия регулярно имеет в определенных видах вооружения техническое превосходство в войне. Это превосходство было изначально, скажем, по отдельным видам вооружения наше отставание сократилось, но в целом оно сохраняется. Поэтому для того, чтобы обеспечить мир на Донбассе, как минимум нужно иметь паритет и равенство военных потенциалов. Я не говорю равенство военных потенциалов всей огромной России и Украины. Равенство потенциалов тех сил, которые применяются на конкретной территории в локальной войне на Донбассе. Именно в этом регионе. Вот. Поэтому для нас это ключевой вопрос и для всех европейских стран, стран Америки, которые заинтересованы в сохранении безопасности и в скорейшем мирном урегулировании, вопрос обеспечения военного паритета, равенства в технологиях, в вооружениях, это на самом деле ключевой вопрос, который позволит, на мой взгляд, перевести все в режим мирного регулирования, всю эту ситуацию.
Вот вы имеете в виду паритет. Что поменяется, если, ну, конкретно какое оружие необходимо вооруженным силам Украины, и что может предоставить США, и что после, что поменяется после того, как его все-таки предоставят, вот конкретно на фронте?
Конкретно у нас есть необходимость решения проблемы контрбатарейной борьбы с российской дальнобойно-тяжелой артиллерией, да, то есть с мобильными установками, с стационарными орудиями, то есть с буксируемыми орудиями, с буксируемой самоходной артиллерией противника калибра 152 мм, 122-152 мм. Да, для нас это проблема. Противник продолжает продолжает вести войну, продолжает вести обстрелы наших войск. Это фактор нестабильности. Так вот, когда в ответ противнику начнет прилетать, да, то я думаю, что ничего более доходчивого, красноречивого для российского руководства в Кремле не будет, для того, чтобы убедить их, что военного решения не существует, что дальнейшее поддержание нестабильности и войны на Донбассе оборачивается для них все большими потерями и укреплением обороноспособности Украины, а не ущербом, как это они сейчас, то есть, сейчас делают.
Вы в своей статье говорите о том, что одна из целей возможных – это, ну, добиться того, чтобы сепаратисты несли потери в 200-300 человек в месяц. Правильно я понимаю,
да,
вас? Объясните, пожалуйста, вашу логику, то есть в чем смысл такой цели, да, почему такая цифра?
Ну, смотрите, у нас Минские соглашения, они не остановили войну. Минские соглашения остановили эскалацию войны. Они ограничили калибр применяемого оружия в 100 миллиметров. То есть, они не остановили войну, они сказали, что все, давайте останавливаться, любой выстрел, любая агрессия, это все запрещено, нет. Установлено ограничение на применение вооружений. Противник, пользуясь этим, продолжает боевые действия, вот, продолжает обстрелы украинских позиций, маскируя в том числе и запрещенные калибры под разрешенные формально виды вооружений. То есть, это такая странная война возникает. Вот. Поэтому, естественно, для нас необходимо, кроме внешнеполитической стратегии, которая у Украины просматривается, да, вот внешнеполитическая стратегия у нас есть. Принимаются законы, проводятся международные конференции, артикулируются определенные подходы, есть инструментарий Минских соглашений. То есть дипломатическая стратегия Украины присутствует. А вот проблема в том, что у нас военная стратегия не присутствует, к сожалению. Да? То есть военная стратегия у нас подчинена политической. Поэтому у нас военные иногда действуют как командование военное, как дипломаты, которые тоже говорят, не стреляйте, не подводят боеприпасы в некоторые части. То есть, там говорят, нет, сюда ходить нельзя, стрелять не надо. Хотя на самом деле Минские соглашения не запрещают действия, направленные на безопасность своих собственных подразделений, которые необходимо предпринимать. Так вот, в рамках Минских соглашений мы видим, что у России есть техническое превосходство на Донбассе, но и у Украины есть преимущество. В войне на Донбассе Украина обладает несомненным численным преимуществом, преимуществом в мотивации личного состава, в качестве людей, в патриотизме людей. Вот,
что вы называете пехотой, да? Вот просто
мы не называем это пехотой, это и есть пехота. Да? То есть пехота – это те люди, которые просто на свой страх и риск двигаются вперед, ведут войну и нивелируют этим тем самым превосходство противника в технике, в организации управления, в средствах в разведке, то есть которое у Российской Федерации было с начала войны на Донбассе. Да? То есть все это нивелируется тем, что есть люди, которые, несмотря на все это и недостатки все, какие есть, они все равно готовы выполнять свои задачи. Так вот, вот это то преимущество, благодаря которому Украина действительно сейчас обеспечивает вот эту линию фронта и может добиться создания для противника нанесения ему неприемлемого ущерба. Мы не можем добиться нанесения неприемлемого ущерба России в технике. У них есть техническое превосходство и количественное, качественное есть резервы технические, которые они могут перебрасывать в военной технике. А вот чего у них не хватает? У них хватает одного, у них хватает людей. Потому что у них нет идеи, за которую они стоят. То есть война на Донбассе стала для них способом трудоустройства маргиналов, пролетариата безработного, решением проблемы безработицы в России. То есть они им дают зарплату в $500, и оттуда с России как-то стягиваются какие-то люди из России, из закрытых шахт на Донбассе, как-то подтягиваются люди, и вот эти люди еще какую-то численность обеспечивают у них присутствие. Так вот, если мы говорим чисто про военную составляющую, военный аспект, который необходимо решать отдельно, самостоятельно от внешнеполитического, то, безусловно, в наших интересах усилить эту проблему противника. То есть нанесение потери в личном составе – это лучший способ и единственно возможный у нас сейчас военный способ показать Путину бесперспективность полную военного решения и заставить Россию вернуться в политико-правовое русло.
Каким образом увеличить потери у сепаратистов? Благодаря тем же поставкам летального вооружения, или это уже сейчас можно делать, была бы политическая воля у ВСУ на фронте?
Ну, в ВСУ, скажем, в ВСУ есть главнокомандующий, есть верховный главнокомандующий, есть политическое руководство страны, которое ставит военных в определенные рамки. К сожалению, мы могли бы уже сейчас, разумеется, изменить коренным образом стратегию и тактику боевых действий, увеличить количество потерь противника. Для этого необходимы, безусловно, не только политические и военные решения, организационные, комплексные решения. Необходима серьезная структурная реформа вооруженных сил. Не просто на словах реформа не фасада. Реформа не того, что там у нас выдается за реформу покупка обуви и формы. Вот. Это у нас считается реформой, хотя на это просто нужно выделять достаточно денег. Вот. Так вот, нам необходима структурная реформа, которая изменяет качество организационных структур, новое качество в организации, в управлении войск, в ведении боевых действий, изменения в тактике, в комплектовании, боевой подготовке. Вот это называется структурной реформой. И все это мы можем делать, конечно, и сейчас. Но есть определенная инерция, и есть определенный период, который проходит украинское общество, государство, и, к сожалению, многие вещи делаются крайне медленно. Но американская помощь могла бы, на мой взгляд, ускорить этот процесс преобразований, который, к сожалению, пока идет не сверху, не от руководства страны, а он идет снизу. Остаются в армии какие-то еще опытные люди или получают опыт. На этих людях и держится фронт. На тех, кто сидит на передовых опорных пунктах. Вот эта пехота, это и есть та тонкая линия, которая реально сейчас держит фронт на Донбассе.
Юрий, а по вашим оценкам, вот летальное оружие от США, насколько вероятно, что все-таки Украина ее получит? Потому что кроме того, о чем вы говорите, да, такого военного смысла, это мощный политический сигнал, да, и как это может воспринять Россия? Не начнется ли идут Третья мировая война на Донбассе из-за того, что втянется, получается, США в этот конфликт непосредственно?
Применение оружия, во-первых, все равно имеет место. Разница между летальным и нелетальным, она достаточно условна.
Но символично.
Сама поставка американских радаров, это уже, по сути, помощь вооруженным силам Украины, которая действительно многое качественно изменило в организации контрбатарейной стрельбы. Вообще-то, скажем так, американские контрбатарейные радары – это единственное средство артиллерийской разведки, артиллерийских позиций противника, основное, которое решает 95% всех задач по артиллерийской разведке. То есть без них организация борьбы с артиллерией противника у нас бы стояла на крайне примитивном уровне. Поэтому они уже внесли серьезный вклад. К сожалению, этот вклад может быть гораздо более системным. То есть нам к этим радарам необходима, естественно, система управления, целеуказания. И тогда мы действительно обеспечим соблюдение Минских соглашений самым непосредственным образом, который запрещает применение тяжелой артиллерии противника. Когда у нас будут еще и средства поражения российской тяжелой артиллерии, которая нарушает условия Минских соглашений, в таком случае мы сможем действительно прямо на месте гарантировать их соблюдение и выполнение.
Сенатор Маккейн, республиканец, говорил о том, что и джавелины нужны Украине и тому подобное. Как на все это может отреагировать Россия, с вашей точки зрения?
Первое, я считаю, что джавелины действительно нам нужны чисто как символическое оружие, потому что как раз противотанковый ракетный комплекс Украина сама и так производит. Вполне достаточные по уровню. Вот. Ну, «Джавелин», сама стоимость комплекса порядка 140 тысяч долларов, и стоимость пуска ракеты там, начиная от 80 тысяч долларов. Это то оружие, которое пока Украине не является предметом первой необходимости. У нас не идет война танковых армий, где нам нужно просто немедленно сейчас закрывать прорыв. У нас есть свое КБ «Луч», которое производит вполне конкурентные, скажем, ракетные комплексы, вполне современные, дешевле, но это все мы и так сами можем сделать. Нам необходимо от Америки те критичные виды вооружения, которых мы вообще не производим, либо производить в достаточном количестве не способны. Так вот, вот это необходимо в первую очередь. Если нам какое-то символическое количество этих джавелинов дадут, это хорошо, но они, честно сказать, с такой ценой будут лежать в резерве Верховного Главнокомандования на случай глобальной войны. Да?
Пылиться.
Что маловероятно вообще-то. Нам нужно то оружие, которое будет работать завтра, которое ты обучил, подготовил людей в составе подразделений, и завтра оно уже на передовой. И будет работать, а не просто стоять и ждать великого свершения. Вот, поэтому...
еще раз повторю вопрос, как отреагирует Россия, с вашей
точки зрения? Смотрите, вопрос реагирования России зависит не от того, какое оружие нам поставляют, а от того, как мы действуем в дальнейшем с этим оружием. Если мы, скажем, это оружие не будем, скажем, объявлять войну и штурмовать Москву или перебрасывать его там для, скажем, в Москву, чтобы сделать пуск по Рублевке, в принципе, американцам на это все равно, что мы там делаем, и русским тоже. Поэтому мы ведем ограниченные боевые действия на Донбассе. В рамках этих ограниченных боевых действий, какое бы оружие мы не применили, если сохраняется контроль ОБСЕ, нерушимая линия фронта, это никак не повлияет на Россию. Россия может использовать сейчас вторжение, а для вторжения им нужен существенный повод. То есть, первый синдром, то есть, это некий повод, которым они обоснуют, что Украина серьезно нарушает Минские соглашения. Это Украина их нарушитель, разумеется, этого не произойдет. Украина делает все возможное, чтобы такие обвинения дезавуировались и не имели под собой никаких оснований.
А давайте спросим у российского политолога, руководителя Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктора Мироненко, он с нами на скайп-связи. Действительно ли России все равно, если США предоставят Украине летальное вооружение? Виктор, вам слово.
Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Я, правда, не политолог, а историк. И вряд ли могу быть экспертом по тем узким военным вопросам, о которых вы только что вели речь, та часть дискуссии, которую я слушал. Меня все-таки больше занимает политический аспект всей этой проблемы. Я полагаю, что ваш разговор возник в связи с состоявшейся встречей президента Украины с президентом Соединенных Штатов. И очень важно понять, что эта встреча символизирует собой. Вопрос о том, что будет делать Россия, я на него ответить пока что не могу. Вариантов действий может быть много, как и поводов для того, чтобы предпринимать какие-то действия. Давайте подождем до встречи в Берлине, когда состоится, я так полагаю, разговор между президентом Путиным и Трампом. Но кое-что уже понятно сейчас. Американцы считают, позиция Соединенных Штатов прояснилась, на мой взгляд, и уже сама встреча в Берлине ничего не изменит. Американцы уверены, что игра сыграна, и она действительно сыграна. Если вы обратили внимание, то Крым не упоминался вообще. Пентагон устроил демонстративно теплый прием для президента Украины. Это очень хорошо, но у меня было ощущение, что этот прием был адресован не столько Петру Алексеевичу, сколько Владимиру Владимировичу, обращенной к России, но тем не менее, и вы об этом правильно говорите, был намек на то, что могут быть предоставлены более серьезные вооружения. А у нас есть исторический опыт, если вы помните, в свое время, тоже очень дорогие и тоже вроде бы не очень необходимые «Стингеры» предрешили исход военной операции в Афганистане. Вначале были неприемлемые потери, и после этого бесславный уход оттуда. На этот раз, возможно, не «Стингеры», а «Джавелины», хотя я думаю, что необходимости в этом не будет. То есть, что сделали американцы? Они, с одной стороны, в очень мягкой, деликатной форме предупредили Киев о том, что никакие силовые попытки решения конфликта с Россией в Крыму или в Донбассе не будут приняты Америкой и Западом, и Украина может лишиться даже политической поддержки. Но, с другой стороны, вот это тот вопрос, который вы задаете, предупреждение адресовано и Москве, и Кремлю о том, что если вы попробуете опять реализовывать этот план, не знаю уж где он родился, родился, Новороссии, или просто усилить поддержку сепаратистов в Восточном Донбассе, то может наступить такая ситуация, когда, несмотря на дороговизну, Соединенные Штаты Америки могут пойти на то, чтобы обеспечить вооруженные силы Украины самыми современными формами оружия. Вот, по-моему, такова диспозиция на сегодняшний день, и она говорит о том, что американцы свою позицию, администрация Трампа определила. Их то, что сейчас произошло, они решения не знают этой проблемы. И, по-моему, даже не хотят, чтобы она решена была. По-моему, их устраивает то, что две крупнейшие страны Восточной Европы и на постсоветском пространстве Россия и Украина из мирового расклада сил на довольно длительное время выключены, погружены в свой внутренний конфликт, из которого пока что не видно никакого выхода. То есть можно спокойно заниматься другими конкурентами на роль в мире, Европейским Союзом, Китаем и так далее. Поэтому если мы ждали ясности американской позиции, она, на мой взгляд, наступила, и она такова, как я попробовал вам рассказать.
Спасибо, спасибо большое, Виктор. Это был Виктор Мироненко. К сожалению, время наше ограничено. У нас в гостях Юрий Бутусов, журналист, военный эксперт. Юрий, а такой вопрос к вам. Вот вчера в нашем эфире эксперты-международники говорили, что США боятся большой войны, поэтому и не дают Украине вот такое летальное вооружение. Вы согласны с этим? И как убеждать американских чиновников, есть ли такое убеждение у американских чиновников, что действительно возможно большая война, война Украина такая не совсем контролируемая? Как их переубеждать в этом?
Смотрите, первое, ну, Америка совсем не боится большой войны. Вот. Наоборот, Америка – это страна, которая лучше всех готова к любой войне, большой, со всех сторон. И поэтому к военным решениям политических проблем Америка подготовлена лучше всех в мире. Поэтому я не думаю, что Америка боится. Америка боится только одного – чтобы этот конфликт, эта война не стала неконтролируемой. То есть, чтобы эскалация не дестабилизировала значительно большее количество субъектов международного права. Поэтому здесь Америка выдерживает абсолютно умеренную позицию. Цель Америки в США, в Украине – это не допустить своего собственного прямого вовлечения в войну. Они намеренно дистанцируются от нас, и желание у них поддержать на самом деле Украину, чтобы Украина держала победу, его нет. У них есть желание, чтобы Украина сохранила свою независимость и имела возможности продолжать борьбу за эту независимость, а Путин не мог военным и силовым путем сменить здесь политическую власть в Киеве. Вот это четко артикулируемые, понятные месседжи американского руководства. Но, скажем, ждать от них чего-то большего, что они там чего-то боятся, ну, они не могут ничего бояться, эта ситуация никак не может задеть их личные интересы, наоборот, в общем-то, здесь они выступают как арбитры, здесь просто они хотят сохранить статус-кво.
Ну, вот эти поставки, возможные поставки летальных вооружений, действительно сделают Владимира Путина сговорчивее на международной арене, о чем вы говорите,
кстати. Они сделают его сговорчивым только в одном случае, если мы их правильно будем применять. Если вопрос, смотрите, когда Америка говорит, мы боимся давать летальное вооружение, это не значит, что они боятся войны. Это значит, что чиновники, бюрократы в Вашингтоне таким образом прикрывают свое нежелание отвечать действиям за провозглашаемые принципы. Вот. На самом деле мы должны понимать, что там сидят не идеалисты, а сидят чиновники, которые считают, что нет, помогать Украине мы можем, но так, чтобы это, в общем-то, не так дорого стоило.
Скупость, да, банально?
Ну, такая скупость, мы для них не являемся основной проблемой, они там решают глобальные свои задачи. Украина слабо интегрирована в мировую экономику, в мировую политику. Мы еще только сдаем экзамен, являемся ли мы самостоятельным игроком, потому что 25 лет мы находились в тени России и рассматривались как такое квазисамостоятельное независимое государство в российской орбите. Сейчас мы сдаем экзамен, а способны ли, жизнеспособна ли наша вообще политическая модель государства. Вот Америка на это смотрит достаточно отстраненно и помогает так, чтобы, в общем-то, это недорого стоило и, в общем-то, сохранить рычаги влияния, но вместе с тем не принять на себя ни ответственность, не напрямую в этом участвовать, а выждать ситуацию, когда решение о полной поддержке или о полном отходе от нас, оно будет уже абсолютно объяснимо, логично, очевидно, и тогда можно либо поддержать успех, либо дистанцироваться свободно от неудачи.
Вин-вин, так называемый.
Да, абсолютно.
Юрий, я такой вопрос к вам. Вот сейчас Виктор Мироненко так писал, да, вот идут такие, были посланы сигналы в Москве определенные, да, даны гарантии Украине. Какие сроки все-таки этих поставок летальных вооружений могут быть? Вот какие бы вы горизонт событий все-таки начертили? До конца года можно на это надеяться или должны какие-то события случиться? Вот будет саммит двадцатки.
Смотрите, политика Америки в отношении Украины никаким датам вообще не приурочена. У них политические решения приурочиваются к датам. Они политические решения принимают по нам абсолютно аккуратно, четко по срокам. Все, что касалось поддержки НАТО, Америка обеспечивала железную поддержку по срокам. Все, что касается политики, скажем, независимости, самостоятельности Украины, поддерживается точно. Все, что касается военного сотрудничества, не привязано никаким четким планам. Дается все это абсолютно, скажем, несистемно, но не только несистемно. Во-первых, нет целей четкой стратегии реформ изменений у Киева. Во-вторых, нет точно таких же четко провозглашенных целей у Вашингтона, а что он хочет в Украине. Военное решение – это всегда силовый инструмент, это всегда конкретика. Так вот, этой конкретики, к сожалению, не хватает. Много мессианства, идеализма, но не хватает конкретики в прагматичной стороне, в том числе поставки вооружений.
Ну почему? Конгресс США ведь принял закон о поддержке Украины, о поддержке стабильности и демократии в Украине, в которой шла речь о возможном предоставлении.
Безусловно, но давайте посмотрим на номенклатуру того, что нам поставила Америка за 3 года войны. Это на порядке меньше, чем то, что Россия поставила на Донбасс для оснащения оккупационных войск, которые она там сформировала. Разница в порядке.
Пессимистично настроен, я смотрю, в вопросе поставок этих вооружений?
Смотрите, я прагматично настроен. Я просто понимаю, что в мировой политике нет идеалистов, помогают только сильным. Когда мы будем генерировать успех, когда мы покажем, что мы побеждаем в войне, а ресурсы для этого в Украине есть, у нас бюджет Министерства обороны $3 миллиарда в этом году. Да? То есть, как только мы станем успешны, мы станем побеждать, вот тогда выстроится очередь тех, кто готов поддержать наш успех. Да? А пока мы его вымаливаем, эту поддержку. Да? Ну, к сожалению, Америка нам четко показывает. Ребята, мы поддерживаем вашу политическую самостоятельность, субъектность. Мы верим в вас, мы любим вас. Но вместо вас защищать вашу страну мы не будем. Вы для нас не Афганистан, который мы поддерживали, потому что нужно было победить Советский Союз. Цель победить Россию у них нет. У них нет цели уничтожить Россию. Для них Путин – это вождь туземцев, который как-то контролирует продажу углеводородов, держит золотовалютный резерв в ценных бумагах США. Ну вот. И при этом он должен, чтобы эти русские сумасшедшие не запустили куда-то свои баллистические ракеты.
Юрий, последний вопрос к вам. Все-таки вот вы говорите историю украинского успеха. Что это конкретно? Это реформа военной отрасли, в частности, о которой вы говорите? Вот это все это тектонические изменения такие?
Военную отрасль невозможно изменить без системных тектонических изменений в государственном аппарате, в политическом аппарате, политического принятия решений. Пока этого не будет, к сожалению, у нас не будет и системных решений в военной сфере. Вначале должны идти инструменты четкие политического планирования, а за ними идут военного планирования. У нас, к сожалению, нет ни одного, ни второго. Есть декларации, которые, к сожалению, не имеют механизма практического применения.
Спасибо большое. У нас в гостях был журналист, военный эксперт Юрий Бутусов, включался российский историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. Мы говорили о возможности поставок летального вооружения из Соединенных Штатов. Сейчас в эфире обзор прессы, в котором речь пойдет о таком, почему представители отдельных районов Донбасса негативно отреагировали на план реинтеграции и как Украина спасает польскую экономику.
Реакция группировок ЛДНР безошибочно подсказывает, что план реинтеграции Донбасса вызвал недовольство Кремля. Это утверждает газета «День». Отмечается, что если соответствующий законопроект будет принят, то он прежде всего зафиксирует статус ЛНР и ДНР как оккупированных территорий, ответственность за которые несет Россия. Разумеется, закон сам по себе не приведет к быстрому возвращению Донецка и Луганска под контроль Украины, так же, как и не освободит основную массу населения этих территорий от тотального действия российской пропаганды. Однако он еще жестче поставит Россию перед выбором либо уйти из оккупированных территорий, бросив сепаратистов на произвол судьбы, освободившись от экономических санкций, или, оставаясь под тяжестью санкций, полностью взять на себя на долгие годы обеспечение жителей оккупированной части Донбасса. Владимиру Путину, особенно в преддверии российских президентских выборов, не хотелось бы делать ни того, ни другого, пишет газета. Новый законопроект должен назвать войну войной, но без объявления войны, чтобы это не стало поводом для эскалации и нового обострения. Это утверждают эксперты журнала «Новое время». Благодаря плану, неконтролируемые территории будут обозначены как временно оккупированные. Но это должно быть сделано так, чтобы сохранить отличие между статусом оккупированного Крыма и непрямой оккупацией Донбасса. Кроме того, законопроект предоставит президенту больше полномочий по оперативному отражению российской агрессии. Безвиз для Украины – это способ заставить правящую украинскую верхушку принять необходимые законы, убеждает в еженедельнике «Новое время» парламентарий Сергей Лещенко. Он утверждает, что главное достижение дорожной карты на этом пути – создание антикоррупционных органов. Как известно, постоянные попытки власти блокировать невыгодные им новации откладывали безвизовый режим. Депутат считает, что безвизовый режим в долгосрочной перспективе станет работать на очистку украинской политики от паразитов. Чем больше украинцев увидят уровень жизни в Германии, Нидерландах или Швеции, тем чаще они будут задаваться вопросом: а что не так с нашими лидерами, если 25 лет мы ездим по дорогам, лечимся в больницах и получаем правосудие, как в банановой республике? Украинцы спасают польскую экономику, где не хватает рабочих рук, пишет французская газета «Le Monde». Издание пишет о том, что на сегодняшний день более миллиона украинцев живут в Польше с временным разрешением на работу. У 116 тысяч есть вид на жительство. Причем их число с 2013 года возросло в 6 раз. Эксперты констатируют, что для Варшавы такой приток работников стал большой удачей. В апреле безработица в Польше составила всего 5%, достигнув минимума за последние 25 лет. И на данный момент в стране практически полная занятость. Нехватка рабочей силы ощущается главным образом в промышленности.
Это Донбасс Реалии, продолжаем выпуск. Донецкий областной краеведческий музей – это 7 тысяч квадратных метров выставочных залов и более 200 тысяч посетителей в год. Но это было до. В августе 14-го во время обстрелов часть здания была разрушена. Обломок снаряда пробил крышу над известным экспонатом музея – скелетом мамонта. Были потеряны экспонатные фонды, а часть сотрудников музея выехали в Краматорск, чтобы восстановить работу музея на свободной территории. Лишь 2 года спустя, в 16-м музей удалось перерегистрировать на освобожденной части Донецкой области. Чем живет и что планирует музей, выясняла Дарья Куриная.
Зараз працівники музею намагаються відродити експозиції, почати життя з чистого аркушу, розповідає Світлана Глушко, генеральний директор Донецького обласного краєзнавчого музею.
У нас є великі плани на наукову роботу, яку ми і зараз проводимо вже. Ми намагаємося створити абсолютно новий музей. Ми розуміємо, що ми живемо у часи змін і потрібно дивитися у майбутнє. Ми хочемо створити для Донецької області відкритий музейний центр, де будуть сучасні технології – використовуватися, де буде зовсім інший погляд на музейну справу.
На відновлення музею плани наполеонівські, каже Дмитро Білько, вчений секретар Донецького обласного краєзнавчого музею. Планується створення музею без стін, простору відкритого для людей, який б формував культурне середовище навколо себе.
Це складається з кількох таких шарів. Це перш за все наукова, дослідницька діяльність. Ми плануємо відкритий музейний центр Донеччини, в який би буде входити кілька таких підрозділів, які б займалися дослідженням міста. Цілий ряд тем для дослідження є, приклад вивчення тієї шкільної антропології. Крім цього, археологічні студії, майстерні. У нас дуже потужний клад археологів, які цим займаються. Деякі з них, наприклад, відновлюють технології такі палеолітичного виготовлення орудій.
Донеччина повинна мати сучасний музейний центр, щоб показати, що це не тільки промисловий центр, говорить Олена Булдакова, головний зберігач Донецького обласного краєзнавчого музею. На її думку, бойові дії, що зараз точаться на теренах Донбасу, можуть стати в майбутньому темою дослідження музейних експозицій.
Звикли дуже часто на нас дивитися, як на індустріальний шахтний регіон, але насправді це дуже красива земля, це прекрасні краєвиди у післявоєнні часи, культурний аспект, він
просто незамінний до того ж той самий аспект, який спричинив ту саму війну. Як зберігач музею, я не можу відкидати і того моменту, що ми повинні не тільки мріяти про високі технології, а й використовувати традиційні методи роботи. Наші співробітники наразі вони мандрують містами і полями бойових подій. Ми збираємо перш за все зброю АТО, ми збираємо фотоматеріали, документи. І найближчими планами нашого музею – це виставка АТО.
І хоча працівники Донецького музею намагаються розпочати все з чистого аркушу самотужки, зізнаюся, що є проблеми. По-перше, працівникам потрібно було б пройти навчання, щоб зробити свою роботу більш сучасною. Також потрібні приміщення для експозиції і автомобіль, щоб долати відстані між філіями музею в області. Дар'я Курина, Донбас Реалії.
За 2016 год в Украине зарегистрировано 37 случаев подрывов на противотанковых минах. Погибло 43 человека. Об этом говорится в отчете Женевского международного центра по гуманитарному разминированию и Стокгольмского международного института мира. Кроме того, за последние два года в Украине от мин и взрывоопасных снарядов пострадало 56 детей. Эксперты считают виной всему любопытство детей и отсутствие разъяснений от родителей. Радио «Донбасс Реалии» предлагает инструкцию, как себя обезопасить от взрывоопасных предметов.
Взрослые должны общаться с детьми о запрете игр с боеприпасами, утверждают эксперты. И не только рассказывать о последствиях, а информировать о том, какие бывают взрывоопасные снаряды и где на них можно наткнуться. Мины бывают зеленого, коричневого и серого цвета. Именно поэтому они незаметны в траве и на дорогах. Также они бывают разных размеров. Самые маленькие могут помещаться в руку, а большие весить до 10 килограмм. По виду различают круглые, квадратные, треугольные и даже в виде лепестка. Покажите ребенку фотографии, чтобы он визуально знал, как могут выглядеть мины. Также нужно учитывать, что взрывные устройства могут выглядеть и как обычные вещи. Главные признаки возможного наличия взрывных устройств – коробки и другие предметы, оставленные без присмотра. Присутствие на обнаруженном предмете проводов, антенн, телефона, электронной платы, изоленты, нитей, шнуров, звук тикающих часов, специфический запах бензина, газа или растворителя, несоразмерно большой вес предмета. Это неправильно припаркованные бесхозные автомобили, которые долгое время стоят возле учреждений и жилых домов. После того, как ребенок узнал, как могут выглядеть мины, расскажите, где могут находиться опасные предметы. Итак, детям стоит обходить стороной территорию, где стоит знак «Осторожно, мины». Опасными для детей являются игры вблизи полигонов, где проводятся военные учения, а также разрушенные здания. Часто взрывоопасные предметы дети могут найти в безлюдных местах, на заброшенных зданиях. Кроме того, стоит обходить стороной места, где проходили боевые действия. Из-за заросшей травы дети могут не заметить установленную растяжку. Детям также стоит рассказать о последствиях игр с взрывоопасными предметами, о принципе их действия. После теоретического курса у ребенка уменьшается желание проверить, а как же это работает. Итак, если все же ребенок наткнулся на боеприпас, как он себя должен вести? Остановиться, не паниковать, внимательно осмотреться вокруг, нет ли других подозрительных предметов. Ничего не трогать ни руками, ни палками, ни другими предметами. Не нужно звать друзей, чтобы посмотреть на боеприпас. Наоборот, если ребенок шел с кем-то из сверстников, попросить отойти минимум на 30 метров. Самому осторожно отойти от опасного места тем же путем, которым пришел, шаг в шаг. Как можно быстрее предупредить взрослых. Что должны сделать взрослые? Конечно же, им тоже не стоит подходить к опасному предмету. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете на линию 102. Главное, помните, даже если вызов окажется безосновательным и на самом деле предмет не опасен, никакие штрафы или уголовные дела вам не грозят. Лучше все же перестраховаться и позвонить в специальные службы. Когда будете звонить, учтите, что взрывоопасные предметы могут также сработать на мобильные телефоны, поэтому лучше отойти на безопасное расстояние, дождаться приезда специалистов-взрывотехников и выполнять их рекомендации.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп обсудили возможность поставки угля из сжиженного газа в Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. Петр Порошенко отметил, что во время переговоров обсуждались два блока вопросов о мирном урегулировании вооруженного конфликта и реформ в Украине. Петр Порошенко, напомню, находится с рабочим визитом в Вашингтоне. Он уже встретился с президентом и вице-президентом США, государственным секретарем, министрами обороны и энергетики, а также руководителями Международного валютного фонда и Всемирного банка. We'll be right back. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность нападением на патруль миссии ОБСЕ, который произошел накануне в Ясиноватой. В ОБСЕ заявили о нападении на патруль мониторинговой миссии, который произошел у вокзала в оккупированной Ясиноватой. В результате инцидента была повреждена одна из машин миссии, пострадавших нет. Группировки ДНР заявили, что так называемые спецслужбы сепаратистов уже задержали вооруженных людей, напавших на патруль мониторинговой миссии ОБСЕ. На Лисичанское троллейбусное управление могут быть прекращены поставки электроэнергии. Об этом заявил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай, передает телеканал ЛОТ. По словам Грицая, долг предприятия на сегодняшний день составляет порядка 1 миллиона гривен, и оплаты с начала года нет. Предварительно известно, что отключение Лисичанского троллейбусного управления запланировано на 22 июня. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 22 июня, на Луганщине и Донеччине прогнозируется переменная облачность, ночью ожидается дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наш проект в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.